Я приветствую слушателей Аюрведа Радио. Как часто это теперь бывает, у нас по вечерам проходят прямые эфиры. И каждый четверг к нам в студию заходит Евгений Койнов. Мы говорим о могуществе звука. Вот и сегодня он не обделил нас вниманием и уже приготовился рассказывать что-то новенькое. Но на самом деле у нас еще с предыдущей беседы остались несколько незачитанных вопросов, и я начинаю именно с них. Стас спрашивает, как и каким звуком можно воздействовать на разум, чтобы очистить сознание?
Именно звук сильнее всего воздействует на наш разум. То есть есть 5 основных первоэлементов, и в зависимости от степени их тонкости, они распределяют свое влияние на человека. И непосредственно на разум, на силу его разума воздействуют два аспекта. Это звук, который соответствует пространству, и это прикосновение, которое соответствует первоэлементу воздуха. И звук оказывает более сильное воздействие. Именно мантры, они и существуют для того, чтобы это воздействие оказывать. То есть основное воздействие – это очищение разума. Вопрос в чем? Как?
Как можно, да, звуком воздействовать на разум? Ну, ответ такой.
Сама практика мантры медитации уже как бы автоматически реализует это воздействие. То есть просто воспевание мантры с пониманием того, что это, с соблюдением определенных правил, предписание надает нужный эффект.
Угу. Понятен ответ, спасибо вам. Тогда я зачитываю следующий вопрос от Любы. Она спрашивает, если мы как существа нематериальные являемся энергией, а энергия имеет звук, то мы должны иметь тоже разные звуки на тонком плане, даже тогда, когда мы молчим. Или мы все одинаковые на тонком плане?
Нет, мы не одинаковы на тонком плане. И потом мы все-таки не энергия, мы в первую очередь сознание. И это сознание уже покрывается разными оболочками. И грубая материальная оболочка – это последняя, которую мы наблюдаем как свое физическое тело. И действительно, в основе находится звук. Даже наши ученые современные, они пришли к пониманию того, что написано было в Ведах, тысячи лет назад записано. Вот я знаю два примера. Первое – это теория генетика российского Барбаш. Он разработал направление генетики, которое называется стереогенетикой. Он задался рядом вопросов, в частности, каким образом, например, такой сложный процесс, как транскрипция ДНК и создание белков, регулируется внутри клеточного ядра. Потому что процесс очень сложный, очень тонкий. То есть это вот наша ДНК, она скручена в хромосомы, очень тугой упаковки. И каким образом, как бы, клетка знает, в каком месте нужно раскрутить ДНК, чтобы соответствующие органеллы сделали копию с него. И как бы ответа с точки зрения вот классической биохимии нет. И он предположил, что это раскручивание происходит именно посредством воздействия звука высокой частоты на уровне гигагерц. То есть эффект резонанса, он позволяет раскрутить, очень точно раскрутить ДНК в нужном месте и сделать необходимые действия. И следующее было предположение, что в основе как бы находится некоторая целостная структура на тонком плане, которая является звуковой. То есть звук, он пронизывает наши клетки и связывает их воедино. Есть некоторая звуковая форма. И второй момент, второй вопрос, который он задавал, это каким образом эмбрион, развиваясь в утробе матери, как бы до 64 клеток, это просто сферическая конструкция, а потом начинает дифференциация. То есть какие-то клетки начинают двигаться, какие-то клетки приобретают там свою функцию, другую, и последовательно, то есть развивается зародыш. И вопрос, который он задал, каким образом клетка знает, куда ей двигаться, как бы и вставать, вот, создавать нужную форму. И ответ он тоже из этого же разряда, что существует некоторая тонкая форма звуковая, которая заведомо создает паттерн, шаблон нашего тела физического, грубого, и она является именно звуковой формой. И просто простая физика, как бы, кто изучал физику, они могут знать, что на эффекте резонанса создаются такие энергетические ямки, в которые вот клетка сама как бы попадает, как скатывается в такой желобок. И этот процесс как бы очень тонкий, очень четкий, и если вот подумать о том, насколько все сложно, и при этом насколько все филигранно организовано, то просто изумление охватывает. И в основе своей это звук, тонкая форма звуковая, это так. И в то же время на абсолютном уровне, на уровне трансцендентной реальности. То есть мы не отличны от своего имени. То есть тут вопрос, который я сказала, что нам соответствует звук, да, и он одинаковый или разный. Он разный, и это звук нашего имени. То есть звук имени, и мы сами не отличны от него. То есть вот на трансцендентном уровне это вот так. Это может быть сложно понять нашими современными мозгами, но философия Веда, она дает такой вот однозначный ответ.
Угу. Спасибо вам за этот ответ. Следующий вопрос я зачитываю. Люба опять же спрашивает, а почему высокодуховные личности, воплощенные в воде, огне или воздухе, бывают только на высших планетах? На нашей планете тоже есть и вода, и огонь. Может, просто это другое измерение, которое мы не можем понять?
Ну, тут надо сразу прояснить моменты. Во-первых, то, что мы здесь воспринимаем как огонь и вода, это не совсем как бы тот огонь и вода, которые являются первоэлементами, которые описаны в Ведах, потому что на нашем уровне реальности, в нашем мире здесь присутствуют два основных первоэлемента, проявлены очень сильно. Это первый элемент воды и первый элемент земли. И когда мы берем нашу обычную воду, то там, наверное, даже, может быть, первоэлементы Земли будет больше, чем воды. Не нужно как бы путать эти принципы, которые являются первоэлементами, и то, что мы здесь наблюдаем как бы как проявление. А второй момент. Высокодуховные сущности, они приходят, но в наше время, как бы в Кали-Югу, они приходят в человеческую форму, потому что у этих существ есть конкретная миссия, конкретная задача, и в человеческой форме как бы эту задачу реализовать гораздо проще. Хотя в прошлой эпохе как бы то есть не было такого ограничения, может быть, что можно приходить там, в форму реки, в форму горы. И русские народные сказки, в частности, они, например, вот этот, демонстрируют это явление, когда вот сказка, помните, про гуси-лебеди, когда Алёнушка убегала, да, и mm-hmm. там речка обладала сознанием, то есть была некоторой личностью печка, там яблоня, mm-hmm. то есть это все были просто формы, в которые входили конкретные дживы, конкретные души. И ничего не мешает высокодуховным, как вы сказали, приходить. Вот, но они предпочитают человеческие формы, это раз. А второе, как бы, чем выше в иерархии материальной вселенной как бы находится планетная система, тем более высокодуховными являются там существа. И на уровне Брахмалоки, например, там живут преданные Господа, чистые преданные, то есть святые души, можно сказать.
Угу. Спасибо за ответ. Ольга из Киева интересуется. Скажите, Евгений, почему, когда я сажусь желать счастья, на меня нападает зевота? Вот да. Мне кажется, Ольга, видимо, садится желать счастья именно в то время, которое вы рекомендовали читать Махамантру в прошлой нашей беседе. Mm-hmm. Это где-то за полтора часа до рассвета.
Браво, Мухурту, да. Тут второй момент есть, который я заметил, когда проводил тренинги по настройке голоса. Я заметил, что когда люди начинают как бы практиковать при правильной настройке голоса, у них нападает зевота. И это является скорее симптомом некоторого выхода мышечного напряжения. То есть нужно просто, когда вы зеваете, не нужно сдерживать зевок, во-первых. А во-вторых, когда вы зеваете, нужно его озвучивать. То есть должен быть звук, который соответствует. Ну, примерно представляете, как это выглядит. Вот это напряжение, оно не безгранично, оно просто выйдет в какой-то момент, и вы сможете спокойно продолжить свое дело. То есть это некоторые блоки, которые таким образом проявляются, это нормально.
Не нужно этого бояться, и пусть происходит, как происходит, да?
Да, не нужно это сдерживать, как-то контролировать, просто дать возможность выходу этой застоявшейся энергии.
Угу, спасибо за ответ. Следующий вопрос от Аллы. Она пишет: «Спасибо за интересные беседы, а вот какие мантры помогут искупить большой грех аборт, и возможно ли это вообще?»
Ну, это такой серьезный вопрос. На вопрос «возможно ли это?» Да, возможно. Искренняя духовная практика, она сжигает последствия всех грехов, в том числе и грех такого плана. И мантра, как бы, тут, во-первых, нужно отметить момент, что как вот христианская традиция, наверное, это более свойственно. То есть необходимо осознание, понимание неправильности произошедшего и раскаяние. То есть это раскаяние, когда оно входит в сердце, говорится, что в окне раскаяния сгорают грехи. Даже не обязательно может доходить до мантры, и на сам огонь раскаяния он уже очищает. Но если это совмещено еще с практикой, с духовной практикой, в частности, воспевание святых имен, то да, это средство.
То есть можно благодаря раскаянию и повторению мантр, только благодаря этому уже искупить этот большой грех, как пишет Аланам.
Да.
Угу. Спасибо вам за ответ. Я смотрю, что же у нас осталось еще с прошлого эфира. Вопрос к Евгению пишет нам. Есть ли у махамантры графическое изображение? Александр спрашивает.
Угу. Да, как и всякая энергия. То есть махамандра, она несет в себе некоторые энергии, и они имеют разные выражения. В звуковой форме это является звуком мантры, в графической форме это является янтрой или мандалой. И для махамантры, я вот знаю, есть такая янтра, которая называется Галока Вриндавана. Она выражает ту же энергию, но в виде, с математической точностью выражает эту энергию в виде графических символов.
Угу. Хорошо, спасибо вам за ответ. Это были зачитаны те вопросы, которые пришли еще на прошлой нашей беседе. При прошлой беседе мы не успели их зачитать. А кто не помнит, я напомню, что в прошлый раз, в прошлый четверг, Евгений начал нам рассказывать о мантрах. Мы уже узнали, что существуют мантры, которые требуют особой передачи, посвящения, а есть те, которые можно произносить в любое время, в любом месте, это доступно любому. В частности, это маха-мантра, что означает еще «великая мантра». И так как люди потеряли способность в наш век правильно произносить многие другие мантры, их стали называть млечхами, что в переводе с санскрита означает «мямли». И это напрямую связано с употреблением в пищу мяса и безнравственной жизнью. И вообще все мантры звучат на санскрите. Еще много-много всего интересного Евгений нам рассказывал. А напомните, пожалуйста, что это за язык такой санскрит, на котором и звучат все мантры?
Санскрит считается прародителем всех языков, то есть это язык, на котором сейчас считается, что это мертвый язык, то, что на нем как бы не общаются, но священные писания, они записаны именно на санскрите, и мантры, они звучат на санскрите. Это язык, считается, что у него божественное происхождение, и вот надо отметить, что русский язык и украинский язык, вообще вот славянская ветка, они очень близки к санскриту, очень много слов, которые, то есть, какие-то моменты можно понимать, о чем идет речь, даже не зная санскрит, то есть знания русского языка достаточно. Можно сказать, что на санскрите как будет звучать 1, 2, 3, 4. Знаете, Алиса?
Знаю.
Знаете, да? Ади, 2, 3.
Ади, 2, 3 и чатур.
Ади, 2, 3, чатур, да, то есть это самое близкое. То есть различные названия родственников в семье, там, свекор, да, сын, отец, тата.
Угу.
Это все на санскрите, хата. Украинское слово, оно означает «дом» на санскрите. И вот была такая история, когда приехал известный санскритолог, и при нем состоялся некоторый диалог, и он с удивлением заметил, что он понимает, о чем идет речь. Какие-то такие простые слова звучали, типа «это дом моего сына, это наш дом». И он с удивлением, как бы и с некоторым шоком отметил, что он понимает, о чем идет речь. Он сказал, что вы разговариваете на некоторой диалекте в форме санскрита. Вот, поэтому это язык старый, язык древний, русский как бы он, и украинский язык, они являются самыми близкими наследниками.
Угу. А вы, по-моему, говорили, что это язык полубогов, или вообще, как, откуда он взялся?
Деванагари, да, это язык, на котором общаются существа с высших планетных систем. То есть там, ему говорят, что это язык души. То есть даже когда читают мантры, читают на санскрите шастры, священные писания, если мы даже не понимаем, о чем идет речь на уровне нашего как бы понимания, на уровне нашего интеллекта, наших знаний языков, то говорится, что душа, она как бы воспринимает и она чувствует, потому что санскрит – это ее родной язык.
Родной язык души, да. Можно так сказать.
Можно так сказать.
Очень интересно, спасибо. Я вот еще помню, что в прошлой беседе вы говорили, что махамантра «Хари Кришна» читается на четках из 8 бусин.
108.
Из 108, да, простите. Имела в виду 108, сказала 8, ну, бывает. А вот где можно взять эти четки и можно ли их самим изготовить просто из каких-то разноцветных бусинок, которые нравятся? Или как лучше сделать?
Ну, с этим как бы сейчас нет проблем. Есть множество магазинов, типа «Путь к себе», там «Бесценные дары», в котором такого рода вещей очень много. Но вот если говорить как бы уже о серьезной практике, да, то используют четки, которые сделаны из специального дерева, из священного дерева Туласи, 108 четок. И вообще в практике мантры медитации, в зависимости от того, какие цели преследует человек, чего он хочет, воспевая разного рода мантры, четки делаются из разных материалов. То есть могут быть четки из хрусталя, из золота, из жемчуга, из драгоценных камней. Есть свой как бы раздел, который это очень четко описывает. Но что касается воспевания Хари Кришна Махамантры, то вначале не стоит, наверное, брать туласи, потому что это священный предмет, есть некоторые правила, как бы поведения, обращения с ним, что можно совершить то, что называют оскорблением, то есть просто по незнанию. Поэтому лучше как бы использовать какие-то более простые четки, но с пониманием, как бы с ростом.
Обычно. А может быть, есть какие-то более простые деревья, из которых изготавливают эти четки или другие материалы?
Да, просто используют какие-то другую древесину, другое дерево. Но те, как бы, вайшнавы, которые же получают инициацию, которые серьезно реализуются в этой традиции и практикуют воспевание Махамантры, они переходят на четкие стуласи в итоге все равно.
Угу. А хорошо, если человеку еще далеко до этого, если он хочет просто попробовать читать, и есть ли разница, если он просто свои любимые бусики нанизает на ниточку в количестве 108, или зайдет в эзотерический магазин и купит четки из какого-то дерева? Не из туласи, а вот из какого-то, может, еще какого-то другого священного?
Еще какого-нибудь другого священного. Да, можно, только там есть один момент, нужно, чтобы между бусинками были узелки. То есть это вот единственное уточнение.
Угу. А так можно и своим.
А так можно и самим сделать, да. Не думаю, что это проблема.
Понятно, спасибо. А другие мантры тоже читаются на четках и 108 раз? Или как-то иначе происходит?
Ну, 108 — это такое заметное число в тантре и в тибетском буддизме. То есть ему дают предпочтение в силу каких-то свойств. И да, это число такое кратное. То есть читают обычно мантру, повторяют 108 раз. Или кратные, то есть 54 раза, 27 раз, 9 раз, то есть то, что является множителями 108, используют тут. Я не знаю, какие глубокие причины этого, в чем как бы мистические свойства числа 108, но это факт.
Вот так можно. Хорошо, спасибо. Я напомню в этот момент, что каждый, кто нас сейчас слушает, может присылать свои вопросы по теме. Мы разговариваем о могуществе звука, конкретно о мантрах, но можно присылать вопросы, касаемые вообще, звука вообще. Итак, присылайте их на почтовый ящик radio@sobachkatorsunov.ru или же нам в скайп, имя в скайпе Аюрведа Радио. Мы еще немного пообщаемся с Евгением и начнем рассматривать ваши вопросы. Евгений, вы говорили, что Махамантра читается в любых условиях, но чтобы произносить ее чисто, чтобы она дала наибольший результат, нужно что-то еще желательно поменять в своем образе жизни. Что именно и чего это касается?
Да, в шастрах говорится, сам Брахма, создатель Вселенной, сказал, что для повторения Хари Кришна Махамантры не нужны какие-то специальные условия, она может повторяться в любое время, в любом месте. Но для того, чтобы эта практика была более эффективной, существуют некоторые правила и предписания. То есть вот тема, которую мы затронули, что есть определенное время, Брахма Мухурта называется, да, два раза по 48 минут до восхода солнца. Это время, когда регулирует все окружающее гуна благости. Это очень гуна благости, это такая форма материальной обусловленности, самая тонкая, самая прозрачная, из которой мы ближе всего к реальности. И именно в это время как бы мы можем задать некоторые настроения на весь целый день. Говорится, что в это время молитвы могут быть услышаны.
А вот так и напрашивается вопрос, почему именно 48 минут? Почему два раза? Почему не 50 и один раз?
Ну да, это ведическая система исчисления, то есть там существуют свои, то есть как у нас существует в нашей традиции система меры и измерений. В ведах тоже есть такая система меры и измерений. И ну, там есть какие-то предпосылки. То есть в ведах изначально указано, что вот так было создано, потом мы уже нагромоздили что-то свое. Я встречал интересный момент. Правда, это не касается напрямую, как бы в шастрах я не встречал вот это напрямую, но я слышал в своих норийских ведах такой интересный момент, что там есть мера времени, которая называется сиг. Сиг, она очень маленькая единица времени, то есть она измеряется там какими-то миллионами, может быть, долями секунды, там сопоставимо с частотой атома цезия, если не ошибаюсь, каким-то образом. И отсюда же происходит слово «сигануть», то есть переместиться очень за очень короткий промежуток времени на большое расстояние. То есть русский закон содержит такие рудиментарные формы, которые указывают на какие-то аспекты, как знания, которые сейчас утеряны, то есть они присутствуют просто без понимания. И таких вещей очень много в русском языке. И в то же время существует единицы, которые измеряют огромные с точки зрения нашего восприятия человеческого, 70 лет всего мы живем сейчас, масштабы времени. Например, создатель Вселенной, Господь Брама, считается, что его продолжительность жизни, она равна продолжительности жизни Вселенной, и психологически он это воспринимает как 100 лет, но для нас это время равняется 311 триллионов 40 миллиардов. То есть совершенно нереальные цифры, которые в голове не укладываются.
Да, уж действительно, никак не укладываются.
Да, есть свои как бы уровни реальности, на которых это вот время постепенно сокращается и приходит к нашим системам мер. Если уходить на микроуровень, на уровень квантовый, то там, соответственно, еще быстрее убыстряется все. Говорится, например, что даже в пределах материальной вселенной, да, то есть время течет по-разному, и вот на низших более планетах там время идет гораздо быстрее. И то, что здесь воспринимается там как год, там могут пройти там десятки, сотни лет.
Угу. Понятно. Ну, а я приглашаю радиослушателей присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы вы можете лично, дозвонившись к нам по скайпу, и лично прямо здесь у нас в прямом эфире задать вопрос Евгению. Мы продолжаем беседу о могуществе звука. Евгений, так вот я что-то, по-моему, я не услышала. Ответили вы на вопрос, что же нужно менять в своем образе жизни?
Угу, мы перескочили, да.
Да, перескочили вот как-то.
Есть такая метафора, что, то есть, махамантра, она подобна огню, и она может сжечь все последствия наших грехов. Но для того, чтобы пламя загорелось, древесина должна быть сухой. Угу. И именно сухой делают древесины определенные правила и предписания. То есть есть четыре принципа регулирующих, которые подразумевают некоторые принципы чистоты, ненасилия, воздержания от одурманивающих веществ, да, воздержания от азартных, раджасичных игр. И следование как бы этим принципам, оно как раз создает ту благоприятную среду, в которой махамантра уже может проявить всю свою силу и мощь. Но для этого нужно как бы существенно изменить свой образ жизни. Это нельзя, что я читаю махамантру, как бы, ну, и рассчитываю на что-то, при этом, как бы, кушая мясо, да, занимаясь недозволенным сексом, вот, это не будет иметь силы. Нужна среда определенная, она как раз создается этими правилами и предписаниями.
Угу. Давайте перечислим, вот цифра 4 прозвучала, что первое, что второе, третье, четвертое.
Самый важный принцип – это принцип ахимсы, то есть принцип ненасилия, то есть то, что в заповеди звучит как «не убий», потом позднее было переписано как «не убий человека». Здесь этот принцип просто формулируется в самой общей формулировке, когда «не убий» подразумевает любую форму жизни. Потому что на уровне как бы духовном все существа имеют одинаковую природу, вне зависимости от того, в какую форму мы сейчас пришли, как дерево, как муравей или как человеческое существо, как могущественный полубог. Мы все когда-то были и полубогами, и занимали как бы более низкое иерархическое положение, но суть как бы остается одной. Это примерно как играть просто разные роли в спектакле. Мы от этого не перестаем быть людьми, и также мы не перестаем быть душами только потому, что занимаем как бы разные формы. И вот этот принцип ахимсы, он как раз следует из этого принципа некоторой качественной идентичности нас как душ. То есть это совершенно очевидная вещь, если над этим совсем немного подумать, нужно понять логически, почему это так. Потом есть принципы воздержания от интоксикации, то есть в это включаются такие очевидные вещи, как одурманивающие вещества вроде алкоголя, вроде наркотиков, которые просто ведут к деградации, к разрушению личности, к ослаблению разума, так и такие, например, тонизирующие вещества, как кофе и чай, они тоже в этот список попадают в идеале, но не надо как бы себя так насиловать, если у вас есть какая-то сильная привязанность к кофе, то постепенно как бы она сама сойдет на нет. Но от такого рода, как алкоголь, веществ, от наркотиков, все-таки следует воздержаться, потому что они очень сильно ослабляют наш разум, а духовная практика, она укрепляет наш разум. И когда вы толкаете телегу в разные стороны, как бы, это еще вопрос, что победит. Поэтому лучше как бы следовать этим наставлениям.
А вот пока мы не перескочили к следующему пункту, подробнее скажите, пожалуйста, вот этот принцип ахимса, он в чем выражается именно? Что значит ненасилие?
В целом что не нужно делать? В целом это звучит как непричинение вреда. Непричинение вреда здесь имеется в виду как убийство, да, самая грубая форма, так и в целом как бы разного форма беспокойства. То есть, например, человека можно ранить грубым словом. Это тоже, ну, это вопрос стандартов, как бы вопрос тех, как бы стандартов, которые мы сами задаем в своей духовной жизни, или которые просто приходят к нам по мере развития, и постепенно они все повышаются. То есть, если вначале человеку достаточно отказаться от употребления в пищу плоти убитых живых существ, то постепенно, естественно, он придет к пониманию того, что этот принцип, он гораздо шире, и нужно просто относиться с любовью к состраданию ко всем живым существам. То есть то, что называют живодоя, принцип сострадания. Поэтому ахимса, она принимает разные формы, но на самом первом уровне это просто отказ от мяса.
Угу, отказ от мяса. Хорошо. А вот растения тоже считаются живыми? Мы же как бы их тоже употребляем в пищу.
Да, это так.
В чем разница?
Разница в том, что у этого мира есть некоторые законы. И создатель этого мира, он как бы предусмотрел в пищу растения, а животных не предусмотрел. Есть три вида деятельности по ведам. Это карма, викарма и акарма. Кармы называют деятельность, которая соответствует священным писаниям, то есть в соответствии с шастрами просто выполняем те законы мироздания, которые изначально созданы. Просто следуем этим законам и как бы нарабатываем благочестие и получаем какие-то плоды. Если мы следуем викарме, то есть, правильно сказать, не следуем этим правилам, то просто приходят некоторые последствия в виде кармических реакций. То есть начинаем болеть, страдать, постепенно опускаться в более низкие формы жизни. Потому что надо сказать, что человеческая форма, сказано, что она обладает очень большой ценностью. То есть люди сейчас как-то это очень замыленное восприятие. Но вот Веданта Сутра, да, один из ключевых, ключевых шастр, она начинается словами, что теперь, когда ты получил человеческую форму, настало время вопрошать об абсолютной истине. То есть человеческая форма, у нее есть конкретная функция развить определенные качества, определенное мировоззрение, получить и реализовать какую-то высшую цель в рамках этого мировоззрения. И это является главным назначением человеческой формы. А все остальное является лишь поддерживающим. То, что сейчас как бы выглядит как цели жизни у большинства людей, да, то есть в более рафинированной форме. Это очень простые вещи, вроде еда, да, покушать. Ну, покушать сейчас хотят как бы хорошо. Более изощренно, более рафинированная какая-то пища нужна. Более изощренная, правильнее сказать. Это самооборона, то есть необходимо защищать свое тело, защищать его как от погодных условий неблагоприятных, то есть мы строим себе жилище, да, обогреваем их, проводим воду, так и защищать от других существ, потому что люди как бы своей деятельностью, они в целом очень сильно настроили против себя окружающую природу. Те личности, которые регулируют эти процессы вовне, они как бы сейчас недовольны в Кали-Югу нами, поэтому климат так сильно меняется, поэтому не урожаи, что говорится, яги не совершается, жертвоприношения, которые предписаны ведом и которые как бы являются дхармой, являются обязанностью человеческого существа, они не выполняются, и все эти последствия, которые мы сейчас наблюдаем, являются прямым следствием. То обилие войн кровопролитных, огромное обилие горячих точек по всему миру, это тоже является следствием. Вот, и ну, не все так плохо. Есть как бы, говорится, что в Кали-Югу даже полубоги хотят спуститься и получить человеческую форму. Потому что, несмотря на то, что Кали-Юга является океаном пороков и недостатков, как говорится, у нее есть одно очень хорошее качество. В частности, способ духовного развития, духовной практики очень прост в это время. И он как раз связан с правильной работой со звуком, то есть воспевание святых имен Господа является предписанной духовной практикой. Просто повторяя имена Бога, можно реализовать тот потенциал, который в нас изначально заложен как в человеческом существе, то есть осознание Господа, восстановление своих забытых отношений с Ним. Это то, чему, собственно, посвящены все веды, которые касаются духовной части. Есть материальный аспект, который описывает, как устроен этот мир, что он из себя представляет, как правильно пользоваться, инструкции по применению материального мира, карма-канда. И говорится, что веды — это 96% вед, они посвящены именно этому разделу. Изначально в ведах было указано 1130 отраслей знания, и на данный момент как бы упоминания сохранились только 20 из них. То есть все сферы жизни, которые только можно предположить, они были четко как бы прописаны, регламентированы, было описано, как правильно делать. И оставшиеся 4%, они как раз посвящены именно духовному росту, именно вопросам трансцендентного. Хотя в целом, когда общество было ведическим, когда оно строилось на принципах варнашрама-дхармы, то есть определенное устройство общества, то духовный рост, он был естественным и закономерным следствием просто следования социальным нормам. То есть само общество было таково, что просто выполняя свои обязанности в обществе, человек неминуемо прогрессировал духовно и в итоге освобождался. То есть это была очень продуманная система, когда, не предъявляя каких-то особых требований и запросов к человеческому существу, определяя его уровень, он просто делал то, что от него требовалось. Это было, ну, достаточно просто. Но в наше время сейчас у нас нет варнашрама-дхармы, у нас асурика варнашрама, говорится, демоническое общество, потому что принципы, которые лежат в основе, они не ведут к тому, чтобы люди прогрессировали. Наоборот, совершенно очевидна деградация людей. То есть современная культура в том виде, в каком она пришла с Запада, навязанная нам в течение последних 20-30 лет, совершенно очевидно, что это эскалатор, который едет вниз, и люди постепенно погружаются все глубже и глубже. И в итоге, это Олег Геннадьевич говорил интересную вещь. Он говорил, что на территории России, именно вот на нашей местности, большинство людей, большинство душ, когда они приходят в человеческую форму, в человеческой форме они могут задержаться всего 5-6 жизней, потом они падают. Или в животную форму падают, или падают на более низлежащие планеты. Соответственно, гуны более тяжелые, более жестокие.
Вот вы сказали, что получается, насколько я поняла, в наше время единственное спасение, и оно в звуке. То есть получается, что наша тема, тема наших всех бесед, могущество звука, как нельзя очень актуально в наше время.
Да, та же Веданта Сутра говорит, что 4.2.2 это Ом Навритих Шабдат мантра. Она переводится как раз «спасение в звуке», «освобождение в звуке», еще переводится или «спасение в знании». То есть санскрит – очень емкий язык, то есть у него есть огромное число как бы синонимов, и недостаточно просто как бы знать перевод какого-то одного из слов, потому что значение мантры, оно постепенно раскрывается в сердце, как бы с медитацией на нее, открывается истинный смысл. То есть нужно понимать, что мантра – это как некоторая форма, некоторая коробочка, и в нем содержится как бы сама суть, и она открывается не простым как бы поверхностным пониманием, изучением. Вы знаете, Олеся, что вот вся аюрведа, когда она пришла на Землю с райских планет, она была передана здесь всего как 4 шлоки. То есть было прочитано 4 стиха на санскрите, и потом эти стихи, как такая вот форма компрессии, как вот в компьютерах, знаете, способность зазиповать большие файлы текстовые до маленького размера. И точно так же вот в звуке, в этих шлоках зашит огромный объем информации. И в правильно настроенном сознании, то есть сознанием, которым, это как вот продолжая аналогию с компьютером, операционная система стоит, да, и необходимый набор утилит программ. Все правильно настроено. И можно эту шлоку как бы развернуть и получить как бы содержимое, получить саму суть. И вся аюрведа 4 шлоки. На более глубинном уровне говорится, что в мантре ОМ содержится все. То есть это вообще очень трудно понять.
Да, это действительно сложно понять, но примем просто как факт.
Да, но с точки зрения даже физики, вот я физик по первому образованию, я могу сказать, что сама как бы природа звука, сами свойства даже физические, они позволяют это сделать. Потому что звук, вот когда звучит какой-то звук в пространстве, да, есть его, то, что называют высота звука. То есть конкретное количество герц, как говорят, колебаний воздуха. Но здесь надо отметить, что речь идет не о колебаниях воздуха, вот поперечное распространение волны, как говорят в учебниках, да, там за 6 класс. А суть в том, что звук, он соответствует первоэлементу, который называется акаша. Это пространство. То есть само пространство, оно является первоэлементом, и атрибут этого пространства – это звук. И когда звучит что-то, то по факту вибрирует само пространство. А колебания воздуха и колебания предметов, которые уже регистрируются физическими как бы приборами, это является следствием. Вот такой момент. И известно, что вот есть основной тон, да, то есть, например, если я спою, например, своим голосом, там будет где-то что-то в уровне 130 Гц. Но если мы запишем этот звук и посмотрим частотную развертку, то, что называется, то есть из чего состоит звук, как он выглядит на уровне вибраций, то мы увидим там совершенно очевидный пик на уровне 130 Гц, потому что это базовый основной тон. А потом мы увидим то, что называют обертонами. Обертоны, обер — это вот как над, или гармониками еще называют в музыке, это будут все кратные базовые частоте. То есть если 130, потом 260 обертон первый, 390 и так далее. И в принципе количество этих обертонов чисто технически оно ничем не ограничено. То есть даже в одном звуке А при определенном количестве обертонов может быть записана вся большая советская энциклопедия. То есть на уровне компрессии, на уровне современных компьютерных технологий, как бы сама технология, она дает возможность это сделать. Это реализовано просто на более тонких уровнях нашей реальности, это происходит. Но вот мы как бы можем взять понятную аналогию с компьютерами, чтобы понять, в чем дело, почему в одной мантре может быть как бы целое мироздание скрываться.
Да, это все просто очень удивительно. Спасибо вам за эти примеры, за то, что мы все больше узнаем о звуке. Давайте все-таки вот закончим то, что вы начали рассказывать о четырех принципах, которые помогают нам лучше повторять мантру, чтобы она лучше действовала. Вы сказали, что первый принцип — это ненасилие, то есть ахимсы. Второе — отказ от интоксикации. Что еще?
Третий принцип — это воздержание от секса вне брака, а в браке только для зачатия детей. То есть этот принцип вызывает больше всего проблем у людей, которые практикуют, потому что в нашей культуре нам прививают некоторое искаженное восприятие, что из себя представляет секс, как управлять сексуальной энергией, и считается, что это как бы вещь, которой можно наслаждаться неограниченно. Но по факту половая энергия, сексуальная энергия – это достаточно ограниченный ресурс, который нам дается на всю жизнь, и это очень ценная вещь. То есть мы ее можем направить или на удовольствие, то есть просто заниматься сексом, или направить на духовную практику. То есть это вопрос ограниченного ресурса и куда его направить. Если вы хотите как бы в этом теле просто наслаждаться, то как бы ничто вас не будет ограничивать. Это место, где реализуется некоторая свобода воли, мы вольны выбирать, что нам делать. Но если вы как бы хотите реализоваться как-то духовно, понять какие-то или высшие материи, реализоваться как личность в ее изначальном понимании, то нужно быть очень бережно относиться к сексуальной энергии. И вот, например, в ведические времена был такой институт, можно сказать, ашрам, как брахмачари ашрам. Это был такой институт, в котором люди обучались, когда они эту вот половую энергию направляли в сферу обучения. То есть, и известно было, что когда ученик достигает возраста 25 лет, это было время смены ашрама, и тогда он как бы заканчивал свое обучение, менял ашрам, и это уже как бы энергия, она шла, он прекращал свое обучение, она уже шла на то, чтобы зачинать благочестивых детей. Это очень важный момент, потому что если вы тратите свою энергию бездумно, просто на удовольствие, то те дети, те души, которые придут как ваши дети, они не будут отличаться завидными качествами. И в ведах существует специальный раздел, который как бы Олег Геннадьевич даже читает семинар, который посвящен конкретно вот этому аспекту, то есть как привлечь детей, именно благочестивых душ, возвышенных душ с хорошими качествами, чтобы они пришли как наши дети. И это не так просто сделать, как бы целое искусство, целая наука. Поэтому, если вы не контролируете, то как бы последствия пеняйте на себя.
А такие ашрамы были только в ведические времена? Или в наше время тоже что-то подобное существует, возможно?
Сейчас существуют некоторые формы, которые как бы пытаются сам дух, саму суть вот этого передать. Вообще варнашрама, дхарма, да? Общество построено на принципах варнашрама, оно говорит о чем? Что есть четыре уклада жизни, через которые проходит человек. То есть до 25 лет, как он сказал, это ашрам, который посвящен ученичеству. от 25 до 50, это то, что называют грехастха ашрам, это жизнь домохозяина, когда люди женились, заводили детей, воспитывали их. От 50 лет до 75 это был ашрам, который был посвящен ванапрасхе, когда человек старался, начинал как бы интенсивно практиковать духовно. И говорил, что ванапрасха, человек уходил в лес и отрекался от материальных связей. То есть нас держит здесь в материальном мире, это именно наши привязанности. И сама система была построена таким образом, чтобы помочь человеку, с одной стороны, реализовать те желания, которые у него есть, а с другой стороны, реализовав эти желания, позволить ему духовно реализоваться и освободиться. И следующий ашрам, четвертый, это ашрам саньяси, когда человек принимает отречение от мира, когда сфера его интересов исключительно замыкается на духовном, когда все его существо направлено только в сторону Бога и в сторону восстановления отношений.
Это в каком возрасте получается?
Ну, это чисто условно, но вот в целом по 25 лет выделяется после 75 лет.
То есть, насколько я понимаю, если 4 ашрама, каждый по 25 лет, это человек, с учетом того, что человек 100 лет живет. Но в наше время мало кто доживает до 100 лет.
Да, это следствие образа жизни. Ну, вообще в Ведах говорится, что в Кали-Югу продолжительность жизни, запланированная для людей, она равняется 120 лет и 5 дней.
Даже так?
Да.
Да.
Вот я, например, сегодня читал хунзы, если я не ошибаюсь, это есть такая народность в Китае. И средняя продолжительность жизни там как раз составляет 110-120 лет. То есть ученые изучали этот феномен, что из себя представляет. Вот во ВКонтакте как раз в последних новостях у меня есть новость, она помечена. И там один из принципов – это тоже вегетарианство, большой процент сырой пищи, определенные как бы моменты, когда люди постились, когда они голодали, то есть совершали некоторые аскезы. И надо отметить, что исследователи отметили, что в этой народности в принципе нет заболеваний раком. То есть мало того, что они живут, ведут подвижный образ жизни, они раком не болеют и полны как бы сил до старости. То есть один из их представителей, он вызвал некоторую переполоху в аэропорту, когда он собрался лететь, когда таможенник не поверил, что этому человеку 160 лет.
Да, действительно, даже не представляю человека такого возраста в наше время.
В Индии это можно как бы, ну сейчас как бы в меньшей степени, но раньше это было достаточно...
В порядке вещей.
Да, часто встречаемая вещь, когда люди жили сотню, другую, третью лет. Сейчас можно встретить на вот Кумбхамелу, например, есть такой фестиваль в Индии, каждые 12 лет он проводится. Он связан с некоторыми астрологическими особенностями, когда планету занимают определенные положения. И йоги, которые практикуют где-то в дебрях гималайских пещер, они спускаются вниз, чтобы благословить людей. И таким йогам там 300, 400, 600 лет считается нормой.
Хорошо, Евгений, давайте быстренько вы расскажете нам о четвертом принципе, и перейдем. Я спешу перейти уже к зачитыванию вопросов, которых достаточно много уже к нам пришло.
Да, последний принцип – это воздержание от азартных игр. То есть именно вот то, что разжигает такую жадность, вожделение, форму вожделения тонкую, когда человек очень сильно ориентирован на плоды. Это, казалось бы, ну такая безобидная вещь с первого взгляда, да, но по факту это очень коварная особенность, когда мы ориентированы на плоды. Это, наверное, даже отдельная тема для целого семинара. Именно вот что такое плоды, зависят ли они от нас, принадлежат ли они нам, и как правильно вообще с этим обращаться. Поэтому сейчас просто примите это как вот такой объект для медитации. Может быть, мы коснемся этого на следующих, потому что сейчас все в ограниченности времени, давайте перейдем.
Хорошо, если вы, радиослушатели уважаемые, не запомнили все подряд 4 регулирующих принципа, вы можете прослушать запись нашей беседы, которая появится уже завтра или послезавтра на сайте ayurvedaradio.ru в разделе «Университет». Вам нужно найти еще раздел «Сила звука». Итак, напоминаю, что сегодня у нас в студии Евгений Коинов. Мы говорим о могуществе звука и о мантрах. Ваши вопросы уже в достаточном количестве к нам пришли, и я перехожу к их зачитыванию. Максим пишет. Добрый вечер. Прочитал книгу «Исцеляющие мантры в аюрведе», автор неаполитанский С.М. Там написано, что сила мантры передается от учителя к ученику. Как быть, если нет пока учителя, который мог бы передать силу мантры?
Мы на самом деле касались этого вопроса на одной из прошлых программ. То есть суть в том, что каждая мантра связана с определенного рода энергией. то, что называют шакти. И эта шакти, она как раз передается во время инициации, когда учитель через звук эту мантру шепчет ученику на ухо и таким образом ее активизирует, инициирует ученика. Но по факту надо понимать, что мантра – это не просто некоторый набор звуков, это за мантрой скрывается конкретная личность, да, на которую мы, к которой мы, по сути дела, обращаемся. И при искренних наших попытках, при определенном числе повторений, при правильном умонастроении, это может произойти просто по благословению этой личности. Она просто может дать нам это, то, что дает духовный учитель.
Угу. Спасибо вам за ответ. А вот вы говорили, что на духовном уровне нет отличия между именем и объектом, между нами и нашим именем. У каждого из нас есть свое имя. Где-то там, и вот нас спрашивают, скажите, пожалуйста, если человек меняет в течение жизни имя, это сильно на нем отражается? И что говорят о смене имени веды?
Между нами и нашим именем. Кстати говоря, вот нами вы использовали как местоимение, но в санскрите нами это означает тот, кто, кого называют именем. А нама это, собственно, само имя. И на абсолютном уровне, на трансцендентном уровне нет отличия между именем и самой личностью. И чем в более тонкие, более высокие слои реальности мы поднимаемся, тем это различие, оно становится все меньше и меньше выраженным. Помните, мы говорили, что на уровне пашьянти, на уровне тонкого звука, уже звук, по сути дела, представляет собой образ. Они уже сливаются в некоторый такой шаблон вибраций, который мы можем даже видеть. Вот, и смена имени, это, конечно, я думаю, что это существенно влияет, даже может изменить судьбу человека, но конкретных упоминаний в ведах я этому не встречал. Но я встречал исследования других людей, которые целенаправленно просто изучали, сейчас огромное число, как бы, разного рода исследователей, некоторые достаточно интересные, и они как-то эмпирическим путем или по вдохновению каких-то более всяких сущностей, личностей, они находят эти закономерности и даже как-то составляют даже какие-то такие справочники, можно сказать, когда за конкретным именем, то есть называя именем ребенка, вы определяете даже некоторые особенности его судьбы и тех качеств, может быть, которые будут ему присущи, несмотря на то, что личность приходит уже целостная, но имя – это очень, очень важная вещь, поэтому... Ну, раньше, вот, например, выбирали имя по святцам. Да, это не был вопрос некоторого свободного, не вопрос импровизации. Просто были святки, смотрели, какой святой или святая родились в этот день, и называли детей именно, связывая его вот с этим покровителем, который потом уже заботился о ребенке. То есть это...
Таким образом, вероятно, люди хотели, чтобы их ребенок перенял какие-то качества этого святого или святой.
Да, это вопрос покровительства. Когда называют как бы в честь святого в конкретный день, именно в день, посвященный этому святому, то можно сказать, что эта личность берет на себя некоторую форму заботы об этом ребенке, об этом человеке. Ну, то, что называют ангелами хранителями, самое близкое, может быть, термин.
Устанавливается какая-то связь с ним.
Какая-то связь, да, именно через имя, через звук.
Понятно, спасибо вам за ответ. Вот мы говорили о четках из 108 бусин, и у нас спрашивают, расскажите, пожалуйста, про четки, изготовленные из рудракши. Что это такое вообще? Посвятите нас, пожалуйста. И...
Рудракша – это плод растения, который растет в Индии, и эти плоды, они используются в традиции шиваизма очень активно. Это священным растением считается в традиции шиваизма, и четки делают именно из рудракши. И те, кто практикует, например, мантру «Ом намах Шивая», мое почтение Господу Шиве, то они читают эту мантру именно на четках из рудракши. Вообще, в целом, рудракшу можно еще носить на предплечьях, то есть подбирают у нас в центре, например, подбирают, могут, ну, это не такая нераспространенная практика, но вот, в частности, у меня есть браслет из рудракши, который одеваются на предплечье, и они несут такую защитную функцию. Они защищают от разрушающей энергии планеты Раху и дают некоторую силу аскетизма, как бы и способности практиковать, то есть привлекают милость Господа Шивы через это растение. Поэтому да, это тоже священное растение, Но, как бы, это вопрос, какую мантру вы читаете. Какую мантру вы читаете, если вы реализуетесь в Рудра Сампрадая, скажем, да? Одна из четырех авторитетных сампрадай, школ, перевод, которая в Индии существует, то в Рудра Сампрадая там читают мантры именно на четках из Рудракши.
Угу.
Причем она бывает разная, одноликая, двуликая, триликая, то есть в зависимости от редкости. У них у каждой как бы есть свои свойства. То есть одноликая, двуликая — это количество сегментов. Если увидели такой сморщенный плод, там есть такие дольки, их может быть разное количество. Самые распространенные это 4, 5, 6. Одноликая Рудракша стоит очень дорого, очень редко встречается. И поэтому в Индии, например, очень популярны подделки. Вот когда просто выпиливают. Но это уже такая вещь узкоспециальная.
Угу. Хорошо. Ответ, в общем-то, понятен. В таком случае я перехожу к следующему вопросу. У нас Марина спрашивает. В лекциях вы говорите, что самое благостное время до восхода солнца. А почему тогда на Руси говорили, что с восходом солнца и первым криком петуха нечисть разбегается и прячется? Получается, она в темноте спокойно гуляет, а мы будем петь мантры. Вот я на самом деле слышала ответ на этот вопрос в одной из лекций, и мне очень он понравился.
Ну, и давайте.
Какой ответ? Вы разрешаете мне ответить? Может быть, я что-то перепутаю, но насколько я помню, что петухи кричат не один раз, они кричат три раза. И вот первый крик петуха, он как раз совпадает не с восходом солнца, а с начала вот этого времени, называемым брахма-мухуртой. Это время, которое начинается где-то за полтора часа до рассвета. Второй крик петуха совпадает с окончанием брахма-мухурты, это где-то минут 40 до рассвета. Mm-hmm. И только третий крик петуха совпадает с рассветом. Возможно, я что-то немножечко перепутаю, но приблизительно вот так. Меня просто на самом деле тогда удивило, что наши предки вот на Руси mm-hmm. прекрасно были знакомы с ведическими традициями и просто доверяли свою жизнь петухам, и не нужны были никакие будильники.
Ну да, исчерпывающий ответ, я бы так не ответил. Вообще, в целом, да, была ведическая культура, потом, когда она стала подвергаться некоторому разложению, деградации, она стала ведийской культурой, когда поклонение вот верховной личности Бога, которую на Руси называли Крышень или Вышень, Вишну, Вишня, например, считается священное растение, потому что она посвящена Господу Вишну, Всевышнему, у нас самое близкое слово, которое есть, Всевышний, оно тоже указывает на имя, указывает на аспект Господа. А потом, когда стали поклоняться полубогам, этим могущественным личностям, да, которые управляют, которые являются менеджерами материальной вселенной, то есть вот Перун, там вот эти все, Рот, Велес, то оно деградировало до ведийской, и потом уже выродилось в язычество, когда поклонение уже перешло каким-то духом и привидением. Вот интересный момент, традиция как бы одна ведическая, да, и потом она претерпевает некоторые изменения, преломления в разных традициях. И вот есть, например, царь райских планет, которого называют Индрой, который повелевает молниями и дождем, да, у него в руках именно эта молния, которую он в Радже, которую он поражает своих врагов, то в русской традиции, в славянской традиции он фигурирует как бог Перун. То есть он считается тоже одним из главных божеств. Он правит на... забыл, как называется. Индрик, рай. Как-то слово такое было. Вот, а, например, в античной традиции, в Древней Греции, это был Зевс, который тоже восседал на вершине Олимпа, был главным среди полубогов, потому что, утратив знания о верховной личности Бога, они стали называть полубогов богами. И, по сути дела, те же свойства, те же функции, одна и та же личность, но названная уже другими как бы именами, уже окрашенная как бы свой уже культурный такой контекст, но прослеживаются как бы общие параллели. Поэтому да, наша традиция славянская, она содержит очень много таких фрагментированных знаний, но они не складываются в некоторую единую картину, они не отвечают вопрос «зачем?». То есть они могут отвечать на какие-то такие бытовые эпизодические моменты, типа вот привидения, там всякие нечисть разбегается, да, но ответ на вопрос «зачем все это надо?», «зачем мы здесь?» — это главный вопрос.
Угу. Спасибо вам за ответ. Следующий вопрос к нам пришел от Анны. Она пишет: «Скажите, а как имя влияет на судьбу или характер человека?» Вот опять, сила имени интересует людей. «Стоит ли уделять внимание выбору имени для ребенка? Если да, то чем руководствоваться? Какие гласные или, видимо, согласные звуки самые благоприятные?» Тут какие гласные, да, какие гласные и вообще звуки самые благоприятные.
Ну вот, я недавно ездил в Индию, вы просили рассказать что-нибудь оттуда.
Да,
вот
было там, бы очень интересно.
В практике называть детей именно именами Господа. То есть самые благоприятные всех звуков – это имена Господа. И у Господа есть огромное количество имен. И люди просто выбирают там Нараяна, Лакшми Нараяна, Говинда. Все эти имена, они указывают на Бога или его аспекты. Людей называют именно так. Вот. И есть имена, например, которые очень близки. Если вы, например, интересуетесь именно ведической культурой, то имя Харитон, например, оно содержит непосредственно имя Господа Хари. То есть самое близкое из, можно сказать.
Да, очень интересно. Забытое, к сожалению, это имя. Почти мало кто сейчас вспомнит это имя при том моменте, когда будет называть ребенка.
Да, но если это православная как бы традиция, то я думаю, что имеет смысл пользоваться вот святками, теми списками, которые соответствуют. Угу. Наверное, будет самое разумное.
Да, вы уже
потому
отвечали.
Потому что остальное, угу, это как бы звуки, энергия, это уже сфера тантры, сфера такого тонкого манипулирования энергией. Не стоит как бы углубляться сильно в эту сферу. Или просто спросить Господа из сердца, помолиться. И именно с вопросом, как назвать, какое имя дать ребенку, и в сердце ответ придет. Просто искреннее желание, оно является залогом успеха.
Угу. Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Натальи. Она спрашивает: имеет ли значение правильное произнесение мантры? Я имею в виду постановку ударения, долгие и краткие гласные и тому подобное.
В классическом, как бы, то, что называли жертвоприношениями в ведической культуре, когда устраивались огромные кунды, огромные такие емкости, куда возливали топленое масло в огонь и повторяли мантры, это было очень важно, именно длительность, тональность, да, соотношение звуков. И если тот жрец, который повторяет эти мантры, ошибался хотя бы в одном звуке, то эффект мог быть прямо противоположный. То есть в Ведах, в Пуранах описаны истории, когда вызывают демона, да, но ошибаются в одном звуке, этот демон приходит и уничтожает, собственно, тех, кто это жертвоприношение проводил. Это раздел кармаканды, который требует очень высокой квалификации, очень точного знания. Но что касается махамантры, то мы в прошлой программе касались этого, то здесь нет таких стандартов высоких. Достаточно искреннее желание, как бы понимание того, зачем это нужно, зачем это делается, какова цель. И повторение практики ежедневной – это даст свои плоды. Ну, следование принципам, то, чем мы тоже уже коснулись сегодня. А именно аспекты такого четкого повторения, цитирования, они сейчас не востребованы, потому что у нас нет квалификации. То, что Олеся говорила в начале программы, да, как млечи, как мямли, мы не квалифицированы, чтобы правильно произносить мантры.
Угу. Спасибо за это уточнение, за этот ответ. Вот Анна добавляет к своему вопросу, она очень интересуется. У меня в имени, пишет она, и фамилии все гласные «а». Что это значит, о чем это может говорить? Какую силу, может быть, несет в себе этот звук «а»?
В санскрите есть 50 звуков основных, и каждый звук связан с конкретной энергией, которую он управляет, которую, по сути дела, мантра, это является последовательность таким букетом из энергий, направленных на конкретную как бы цель. И я не смогу сейчас вам точно сказать, что означает звук «А», но такая информация, она как бы существует. К каждому звуку есть привязка. То есть это призывает конкретную энергию. Я вот знаю из неведических, опять-таки, а вот те практики, которые очень распространены, разного рода тантры, йоги, которые сейчас нью-эйджевские, то там звук «А» в очень многих источниках, что оно, возможно, имеет свою основу, он связан с сердцем, именно с раскрытием сердца, то есть это такой гармонизирующий, открывающий сердце звук, то есть длительное повторение звука «А» и медитация на сердце, Оно дает возможность почувствовать единую природу всего сущего, ощутить эту вот взаимосвязь всего, что мы воспринимаем. То есть, будучи в обусловленном состоянии, покрытой иллюзией, мы считаем, что мы отдельны, что мы некоторый такой механизм, да, который ограничен кожно-волосяным покровом, и мы как бы сами по себе. Но по факту природа вещей одна, и мы очень, очень глубоко вплетены в окружающую реальность, больше, чем можно предположить. Поэтому...
Спасибо за ответ. Я встречала такую книгу, которая называется «Ведическая нумерология», и там описывалось не только то, что касается цифр, но еще и букв. Насколько я помню, там каждой букве соответствовала какая-то цифра. Возможно, вот Анна вам это поможет, если вы найдете эту книгу, и что-то для себя хотя бы просто ради интереса прочитаете. Ну, у нас на часах 20 часов 1 минута. Как вы считаете, Евгений, мы еще сможем немного времени уделить вопросам или перенесем их на следующую беседу?
Давайте еще пару вопросов.
Парочку вопросов. Хорошо. Ну, тогда я должна заметить, что на все вопросы мы не сможем ответить, но вы не переживайте, они у нас сохраняются, и ровно через неделю Евгений даст на них ответ. Следующий вопрос от Натальи. Меня зовут Наталья. Да, как я сказала, вопрос к Евгению. Имеет ли значение правильное произнесение мантры? А, да, простите, пожалуйста, это я ошиблась, я уже зачитывала этот вопрос. Хорошо, тогда зачитываю вопрос от Евы. Аюрведа радио – желанное радио души. Вот так поэтично начинается этот вопрос. Какие звуки или мантры принято произносить перед принятием пищи? Спрашивает Ева.
То есть вот в вайшнавской традиции, в которой я состою, есть конкретная мантра, можно сказать, да, которая повторяется всякий раз перед приемом пищи, перед приемом просада, что называют, потому что он предложен Господу, и считается, что просад переводится как милость, милость Господа. Вот, но ее можно найти в интернете, начинается слова Маха Прасада Говинде, Намабрамани Вайшнаве. Вот, если вы как бы интересуетесь. Но в целом здесь гораздо важнее, как бы это сопряжено с тем, что пищу нужно предлагать для начала. То есть не просто прочитать какую-то мантру, а для начала хотя бы в своем сердце с благодарностью, с чувством благодарности обратиться к Господу. И вот, знаете, вот эти вот классические христианские молитвы: «Господи, спасибо за хлеб наш насущный», да? Когда вот садились, брались за руки, такие вот классические луковые картинки у меня всплывают в сознании. И они благодарили Господа за то, что Он послал им сегодня. И вот это чувство благодарности, оно, может быть, является даже более ценным, чем какое-то следование таким внешним формальным признакам. Потому что если вы делаете то же самое, но с сухим сердцем, без эмоций, то результат будет, ну, скажем так, менее желанным, чем если вы просто с чувством благодарности воспримите то, что Бог послал вам. Поэтому чувство благодарности как основа, а потом вы можете уже найти там эту мантру, этот баджан, да, и спеть. Или просто прочитать молитву, там в христианстве есть. Здесь гораздо важнее то умонастроение, в котором вы приступаете к приему пищи.
Спасибо, ответ понятен. В таком случае я зачитываю последний на сегодня вопрос. Он от Анны. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у меня есть книга «Исцеляющие мантры». Можно ли самостоятельно брать оттуда какую-либо мантру и практиковать ее? Например, у ребенка болело ухо. Я нашла мантру для лечения ушей и читала над ребенком. Это помогает или я что-то недопонимаю в этом вопросе? Пожалуйста, разъясните.
Мы уже отвечали на эти вопросы. То есть правильное повторение мантр, оно очень затруднено. Но здесь есть аспект, который не стоит сбрасывать со счетов. Это именно личностные отношения. То есть та личность, которая стоит за этой мантрой. Просто одно даже неправильное повторение может привести к тому, что эта личность тоже называется «прольет милость». То есть незаслуженно вы не обладаете ненужной квалификацией, ненужным благочестием, но просто из сострадания та личность может выполнить ваше желание, которое в виде мантры звучит, да. Но я повторяю, что у нас нет квалификации для этого. Поэтому в наше время как бы лучше следовать как бы тем обусловленностям, которые существуют в наше время, и использовать, может быть, более классические способы. Вообще, в целом, даже обычное пение, оно может иметь даже более сильный выраженный эффект. Именно вот пение как практика, да, даже не духовная, даже практика как целительная, она имеет очень большую силу, потому что само устройство нашего голоса, сам инструмент, который был нам дан, очень большое могущество в нем заложено, и при правильном звукоизвлечении целительные механизмы, они автоматически активизируются. Вот есть такое понятие, которое называется примарный тон или природный голос, да, самое близкое. То есть это та частота звука, та высота голоса, при которой мы максимально реализуем тот потенциал, который в нас был заложен изначально. Именно высота звука имеется в виду. И известно, что к примарному тону самое близкое – это стон. И вот когда мы стонем, то есть нам настолько уже плохо бывает, что все вот эти обусловленности, которые нас сковывают и заставляют нас как-то вести себя по-другому, в том числе голос меняется у людей. Может быть, вы обращали внимание, что когда многие люди общаются со своими родителями, то голоса у них автоматически становятся более высокими. Не обращали внимания такого, Леся?
Нет, интересно. Или
наоборот, когда начальник вызывает на ковер своего подчиненного, то он как бы начинает более басить.
Начальник.
Начальник, да, именно начальник.
Ну, то есть, солидность как, так.
Да, солидность придать проявить голосу. И, но есть как бы та частота, которая изначально в нас заложена. И она соответствует совершенно конкретным анатомическим строениям нашего тела. Потому что звук, когда извлекается, он зарождается в нашей, в легких, в нашей трахее, в наших главных бронхах. И известно, что длина звука, да, как основной параметр, который определяет высоту его звучания, он определяется чисто анатомическими размерами наших трахей и бронхов. То есть есть тот звук, длина которого максимально резонирует с анатомическими размерами. И когда вы начинаете звучать именно на этой высоте звука, то автоматически активизируются все силы, целительные механизмы, которые были вложены в нас природой. То есть просто правильное пение является уже залогом, как бы предпосылкой к здоровой жизни. Был такой академик, но он дожил до 104 лет, если не ошибаюсь, Федор Углов, который положил начало вот антиалкогольному движению, когда Жданов подхватил как бы его вот эту идею, его доклад. Жданова, я думаю, многие слышали про эту личность, который сейчас как бы возглавляет это антиалкогольное движение.
Да, у нас совсем недавно были в эфире Аюрведа Радио, звучали его лекции.
Угу. Вот, и он как раз как бы использовал те материалы, которые изначально были изложены в докладе Федора Углова. Известно, что он дожил до 104 лет, он был хирургом, и он оперировал до 80 лет, если не ошибаюсь. То есть сохранял бодрость, молодость, завидные качества. И его спрашивали, каким образом у вас получается как бы вот все это реализовывать. На что он отвечал, что секрет как бы этого находится в том, что мы с сестрами собираемся частенько и поем протяжные русские народные песни. Если вы просто возьмете в практику петь, именно вот на правильно настроившись, то это, думаю, легко перекроет те эффекты, которые вы можете ожидать от вашего произнесения мантр.
Вот такой вот ответ. Спасибо вам, Евгений. Ну что, вообще вам спасибо, что зашли снова к нам, что отвечали на все эти вопросы, рассказали много чего интересного. Надеюсь, мы услышимся через неделю с вами вновь.
Да, спасибо, Олеся. Спасибо, что приглашаете.
Ну что ж, скажу я вам, что у нас по четвергам происходит беседа с Евгением Коиновым. Мы снова с ним услышимся через неделю в 7 часов вечера. Ну а я предлагаю вам оставаться вместе с нами и слушать Аюрведа Радио. И услышать еще много всего интересного.